Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Михаил Бурмистров, преподаватель философии, религиовед, психолог, писатель, ведущий курсов для родителей, отец 11 детей. Мы в прошлой части как раз оборвали разговор на теме семьи, которая не могла сегодня не возникнуть, она важнейшая. Я вам очень благодарен, что вы так глубоко и лично об этом рассказываете. Я сейчас подумал, на самом деле, о том, о чем раньше не задумывался. Вот вы сказали о непридуманном христианстве, о том, что семья дает возможность вот его проживать на практике, его знать и испытывать себя, насколько ты адекватен тому, о чем тем, казалось бы, простым вещам, а более радости, о которых говорит Евангелие. Почему мне еще это кажется важным и для себя? Потому что мы же нередко говорим, а вот где себя христианину, скажем так, реализовать. И мы говорим о каком-то внутреннем там, делании, молитве, встрече с Богом в душе, очищении себя. Или мы говорим, вот нужно идти в хоспис, куда-то, в какие-то благотворительные проекты, что, безусловно, важно, прекрасно, и нет никаких вообще тут полутонов. Это большое необходимое дело, причем необходимое в большей степени даже для тех, кто этим занимается, а не тех, кому помогают, хотя и те, кто получает помощь, безусловно, тоже. Но вот в этом, почему я об этом так подробно говорю, потому что в этом контексте, не знаю, замечали ли вы или нет, разговор о том, что ну вот есть семья и твои ближние, как объект реализации твоего христианства, он обычно возникает как бы в проброс во вторую очередь. Ну, если уж ты в там хоспис не ходишь, там полы старым бабушкам в подъезде там не моешь, в это движение включился, но вот семья у тебя есть, вот там и реализуйся. А вы это соотношение как бы уточняете очень сильно, не скажу переворачиваете, что вот оно, твое, может быть, самый первый шаг христианина в реализации своего христианства на практике, это твои вот ближние, кто здесь сейчас рядом с тобой.
Ну, да, ну, конечно, это все продолжение, в общем, той же самой мысли, что за Богом не надо далеко ходить, в общем. И в этом смысле, да, конечно, мы вот именно в ближнем нашем окружении. Здесь оно еще хорошо тем работает, да, что тут ты получаешь самого себя в непридуманном виде. Да, ты можешь собраться, да, в общении вот с какими-то внешними людьми, ты соберешься, так сказать, выложишься, да, каким-то волевым усилием сдержишься, ты придешь домой, и все, да, ты снимаешь все. И вот ты снимаешь костюм, ты снимаешь социальные маски, и что там под ними видно, под этими масками, да. И действительно, как вы верно замечаете, да, ну, особенно такой вот извод понимания христианства, которое строится только вокруг богослужебных ритмов, вокруг богослужения, оно, конечно, оставляет всю эту реальность где-то как такую досадную помеху даже своего рода какую-то. Да, и я тоже помню вот эти свои ощущения тоже, какого-то начального периода жизни в церкви, когда вот ты там выходишь там после какого-нибудь великопостного богослужения. Ну и, в общем, весь мир вокруг призрачный, он какой-то ненужный и ненастоящий, в общем. И эти люди, особенно ближние, они скорее вот надоедливые какие-то персоны, которые вот отвлекают от настоящего сосредоточения. Ну и вот постепенно как-то многое изменилось, да, и как-то я увидел, что это не так, конечно. И как раз самые ближние люди часто, да, это самая трудная часть нашего христианского пути, да. И это самый большой вызов какой-то, что ли, да, это самая такая большая трудность. Я не, совсем не про то, что там надо обращать ближних там, в христианство, там как раз-то ничем хорошим не кончается, как правило. Но вот жить общей жизнью, да, жить общей жизнью, и там особенно дети, они вот очень хорошо видят это все. Дети и собаки знают все. И вот детей тоже вот не, в этом смысле не обманешь, что там это твое христианство из себя представляет.
Вот вы сказали в прошлой части программы, что старшие дети даже в большей степени, чем маленькие, являются собой такой тест на твое христианство. А вот это про что, чем принципиально в этом смысле для вас вот отличается возраст?
Это про то, что маленькие дети спать не дают, а от больших сам не заснешь. Вот, и... Это от того, что, да, в подростковом возрасте люди начинают, соответственно, пытаться жить как-то самостоятельно, вылупляться как личность, да, и это неизбежно приводит ко множеству историй смешных, трагических, глубоких, которые отзываются очень сильно в родителях. И, ну, кстати, один из пиков разводов приходится тоже, соответственно, на возраст подростковый, да, потому что не выдерживают люди того, что предъявляет подросток. Подросток очень часто предъявляет собственную подростковость родителя. В каком-то смысле все возвращаются в подростковый возраст вместе с подростком. И вылезает вот всякое, во всей красе там все, что связано с подростковым возрастом. Но и в целом даже дело не в подростковом возрасте, а дело в том, что вот в этой подросшие дети, они являют собой вот этот неожиданный факт, что, оказывается, дети вырастают. Вот это для меня был неожиданным фактом, честно признаюсь. Вырастают, а что значит дети вырастают? А то значит, что они вступают в те же самые вот эти все экзистенциальные пропасти. Они совершают какие-то выборы. Они вынуждены тоже мучиться из-за отсутствия смысла жизни. Они разочаровываются в ближних. Их бросают, кидают, а они сами сталкиваются со злом во всем вот этом нашем сложном человеческом мешанине существования. А ты не можешь уже ничего, ты не можешь их там взять на ручки, утешить, поцеловать, вытереть слезки с глаз, ты уже этого ничего не можешь. Это трудно.
Не могу вас не спросить. Еще одна тема, связанная с тем, о чем мы говорим. Мне очень запомнился рассказ одного священника у нас в эфире, когда он говорил, что много лет подряд ходит в какую-то детскую школу или какой-то коллектив детский, разговаривать о вере с детьми, подростками. И много лет подряд он начинал вообще разговор с нецерковными ребятишками с притчи о блудном сыне, с образа отца, который любит, прощает, всегда ждет, распахивает объятия, в объятиях которого тепло и хорошо. Вот это Бог, образ Бога для ребенка. Так об этом, ну, я сейчас очень грубо пересказываю, но вот с этой некой такой интенцией священник приступал к разговору. А потом понял, что что-то изменилось во времени, и уже невозможно с этой темы начинать разговор, потому что в большинстве семей нет отцов. Если раньше тоже не было в какой-то семье отца, но люди, дети видели, что в соседней семье есть папа, мама, и папа там обо всех заботится, то сейчас и этого нет. Даже от одного другого священника я слышал более жесткое видение такое, он высказывал, что даже там, где есть папа и мама, очень часто папы нет, потому что папа в планшете, в телевизоре, он не присутствует, он не участвует и не живет на самом деле жизнь вместе с детьми. И как в этой связи начинать разговор о вере, если не с этого? Что вы об этом думаете?
Ну, вот этот, по сути, вопрос про образ отца какой-то, да, вот про вообще про то, как это соотносится с нашей жизнью, и это очень важная тема, я про это вот очень давно тоже думаю, говорю, и как-то это почему-то не очень звучит, вот мне кажется, что это должно было быть главной темой вообще церковного, вообще какого-то общего размышления, а именно как лексика Евангелия, семейная лексика Евангелия, как она монтируется с нашей жизнью. потому что в самой сердцевине евангельского вот этого возвещения, это Христос говорит там, я пришел, сделал дело, да, мое дело — открыть имя, да, отец, да, усыновить, да, то есть усыновление, это вообще есть действие, собственно, главное. И вся эта лексика Евангелия насквозь семейная, так сказать, просемейная, везде там семейная лексика мелькает везде. И как это монтируется с нашей лексикой? С нашей семейной лексикой, с нашей семейной ситуацией. Плохо монтируется. И я что-то думаю, еще хуже будет монтироваться в дальнейшем. И как тогда, может быть, проповедь осуществляться, если базовые понятия Евангелия становятся или плохо понятны? И здесь дело... Ну, даже не в каких-то вот этих ужасах, там, которые мелькают, что вот там в семье там две мамы, там две папы, да, два папы, и тогда вообще никто ни в чем не разберется, да. А вообще вот в том, что насколько сильно, глубоко, качественно меняется вообще семейное пространство, меняется понимание вот этих ролевых гендерных моделей, насколько это... У меня вот еще иногда ощущение возникает такого взрыва, так сказать, вот как вот мы летим в неком взрыве. Настолько глубоко и быстро происходят изменения в семейном пространстве.
Ну, а то, о чем вы говорите, может быть, я вашу мысль перебиваю, но мы продолжим эту тему сейчас. Уточняющий вопрос. То, о чем вы говорите, это скорее вопрос к тому, как мы в семьях живем, к обществу, скажем так, чтобы наша жизнь в семьях смогла измениться и монтироваться с евангельской лексикой? Или это вопрос к тому, как мы говорим о вере, к проповеди в широком смысле слова? Я не говорю проповедь сам вон, а вот наше радио, радио «Вера», телеканалы работают, говорят, публицисты пишут, в социальных сетях группы разные, спикеры, блогеры, так или иначе с разных позиций говорят о вере. Может быть, говорят как-то не в той лексике? Вот ваш посыл, скажем так, внутренний, он к чему? К семьям или к говорящим о вере?
Да не знаю, наверное, и к себе, и ко всем тоже, и, может быть, и к тем слушателям, которым эта тема интересна, но надо же услышать. Понятно, что это же нельзя спустить сверху, да, что вот, а вот теперь мы вот, значит, будем говорить о семейной лексике Евангелия. Это надо как-то прочувствовать, как-то понять, что, насколько это глубокая, важная вещь. И у нас... С Екатериной есть в Фейсбуке там клуб многодетных, скажем, там 10 тысяч семей примерно. И вот я замечаю буквально чуть ли не каждый день какой-нибудь пост, который там затрагивает отношения мужа и жены. И это, в принципе, просемейное, как вы понимаете, образование. Это, в общем, многодетная группа, там тоже люди специальные, можно сказать, в каком-то смысле, да. Но сколько как-то сразу боли, недовольства, какого-то гнева, раздражения, недоверия выливается вот часто в этих комментариях по отношению к мужчинам, по отношению к отцам. Основная где-то там аудитория пишущая женщина все-таки. И это очень, мне кажется, вот глубокая такая и опасная вещь. Это вот это... ненавистная рознь мира, да, которая, собственно, вот преодолевается в христианской общине, она видно, насколько она глубоко проникает в семьи, насколько вот это глубоко недоверие, взаимные претензии, в общем. И на этом фоне, понимаете, как вы совершенно правильно замечаете, из ваших примеров, священники, из ваших примеров, да, на этом фоне вот продвигать вот образ того благостного отца в качестве стартовой точки, но это просто и не будет услышано никак, неадекватно ничему, в общем. Хотя, конечно, это ключевая там метафора, да, это притча ключевая в Евангелии. И этот образ отца, конечно, очень какой-то странный, в общем, он очень какой-то нетипичный отец такой, если брать патриархальную традиционную семью, где отец там вершит суд, и он такой грозный, все определяющий, все решающий, наказывающий. В этом смысле евангельский этот отец, он очень странный, конечно. Он больше похож на современного шведского отца, так я бы сказал. Да, old Swedish father такой современный, вот, который, значит, как-то вот, ну, совершает действия, которые его же старший сын, да, осуждает, в общем, как он не понимает, о чем, почему, собственно, так ты поступаешь. То есть он как-то выламывается за рамки привычных моделей поведения.
Не могу вас тут не спросить, раз уж мы про это заговорили, вы так упомянули, что в этих фейсбучных группах выливается ненависть, непонимание, обиды на мужчин, на отцов. Большущая тоже тема современная, и в нашей студии мы нередко говорим, правда, в основном с мамами и женами, а вот этом восприятии мужчины сегодняшним, только ленивый сегодня не сетует, что мужчины слабые, инфантильные, не берущие на себя ответственность. Но я сейчас намеренно так вот широкими мазками, потому что нельзя обобщать, это все такие как бы не идущие ни к чему какие-то популистические такие тропы, но вот такая мысль нередко как-то прорывается, что вот сегодняшняя черта мужчин – это вот неготовность быть на самом деле главой семьи. И с этим связано то, как легко, как мне кажется, и мужчины, и женщины в семье усваивают себе модель партнеров. Мы партнеры, у нас равноправие. И казалось бы, что плохого, замечательно, равные права, два человека, из которых никто не стремится быть главенствующим в идеале. С другой стороны, есть тянущийся из традиции образ мужчины как главы семьи, как человека, который последнюю ответственность несет за семью перед обществом, перед Богом и так далее. Вот что вы об этом думаете? Вот эта партнерская модель, она для вас про что? Она приемлема, она поддается как бы здоровому осмыслению, вкладыванию туда здорового содержания? Что вы об этом думаете?
Ну, это очень большая и густая тема, там сразу много-много всего, да, это для отдельной программы тема. Но если так несколькими, опять же, грубыми мазками, буквально недавно, опять же, в этой же фейсбучной группе написали пост. И вот мы молодые, значит, люди хотим создать патриархальную семью, и вот мы у вас, значит, спрашиваем, советуем, как это быть. И как вы думаете, кто написал этот пост?
Неужели женщина?
Конечно, конечно, пост опубликовала молодая женщина, молодая жена, которая, значит, несет ответственность за то, чтобы их семья создала патриархальную семью. Понимаете, оксюморон некоторый, да?
Да.
Вот, некая парадоксальность глубокая этой ситуации, но она именно такова. И наша ситуация в России, она несет очень много от специфики российской. Мы, конечно, включены в общемировые процессы, но есть очень сильная российская специфика, и она связана с такой, конечно, ну, глобальной выбитостью просто мужчин, да, то есть мужчины лучше просто миллионами сошли в землю по понятным причинам, и с этим уже ничего не сделаешь. Уже выросло не одно поколение поверх того, да, и, соответственно, совершенно возникли перекошенные модели семьи, причем в массовом порядке, просто в огромном порядке массовом. И это эхо идет к нам и присутствует в нашей жизни полноценно. И вот эта проблема инфантильности, какой-то проблема, вот эта, о которой вы говорили, она очень, опять же, многогранная. Меня она прежде всего отражается, может быть, даже вот не вопросом заработка, даже, может быть, не вопросом представительства в социуме, а я вижу глубокую какую-то растерянность мужей, отцов вообще вот в каких-то глобальных целях. Вообще, зачем это все? Зачем эта семья вообще? Зачем эти дети? Зачем вообще эта жизнь? Мне кажется, что вот такая все-таки, я нисколько не хочу здесь обидеть прекрасных жен и матерей, и нисколько не хочу сказать, что им там недоступны какие-то экзистенциальные глубины, нисколько нет. Но все-таки, мне кажется, вот специфическая какая-то особенность мужского присутствия и ответственности в семье - это вот обращенность к предельным вещам. То есть вот это, да, зачем мы здесь, что мы здесь делаем, в чем смысл жизни, куда мы идем вообще, почему смерть, почему страдания, там, как нам жить. И вот мы, мужчины, массово растеряны, не знают ничего про это. То есть и считается поэтому, ну, как бы хорошим, я тоже считаю, что это хорошо, если мужчина такой крепкий, надежный, так сказать, зарабатывает, налево не ходит, так сказать, и как-то вот он вот присутствует полноценно в жизни семьи, занимается детьми, и это хорошо, и это действительно хорошо. Но я вижу вот такая массовая какая-то и глубокая проблема вот в каком-то затмении вот этих предельных вещей каких-то, потому что, мне кажется, это все-таки вот мужское дело. Вот иметь дело с предельными вещами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Бурмистров, преподаватель философии, религиовед, психолог, писатель, ведущий курсов для родителей, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну, а вот на ту часть вопроса, которая касалась партнерской модели, вы еще не ответили.
Партнерская модель. Ну, мне кажется, что в целом вот эта модель атомарной семьи, где работает муж, работает жена, они как полноценные участники там общественно-гражданских процессов, можно сказать, мы, по-моему, не находимся в ситуации выбора по отношению к этой модели. То есть мы так или иначе где-то родились уже внутри этой модели, она уже там времени, когда мы родились, уже какое-то время и была уже. И это такой некий культурно-исторический фон, на котором мы все существуем. Можно обсуждать там те проблемы, которые там несет, можно обсуждать те выгоды, которые это дает. Но мы имеем вот такое образование унисекс. Мы имеем, соответственно, какие-то гражданские права, да, гражданское есть пространство и профессиональное пространство, которое не рассчитано, в общем, в целом на то, что осуществляется разделение. И поэтому все это вот подталкивает, мне кажется, к тому, что это какая-то рамка жизни. Да? Поэтому именно вот поэтому я так, в общем, очень осторожно отношусь ко всяким попыткам что-то такое сделать, вот что-то такое особенное, вот такое, да, какую-то патриархальную традиционную семью, вот как у людей опыта такого нет, бэкграунд у них совершенно другой, и они вот что-то хотят такое сделать. Ну, кто знает, может, у кого-то и получится. Но в целом, как мне кажется, это какая-то вот неадекватная программа.
Еще одна тема, о которой не могу с вами сегодня не поговорить, она, кстати, мне кажется, как-то вот с какой-то своей областью очень сочетается с тем, о чем мы до этого говорили. Мы говорили про свободу, про такое непридуманное, неповрежденное, ну, неповрежденное, мое слово, ваше слово было непридуманное христианство, а христианство и нравственность, вообще вера и нравственность, вера и мораль, религиозная вера и мораль, для многих людей религия – это вообще всегда про то, чтобы быть вот хорошим человеком. И человек неверующий говорит: а я и так хороший человек, никого не убиваю, налево не хожу, детей содержу и так далее, жену люблю, религия мне не нужна. Вот вы наверняка тоже с такими мнениями сталкивались. Ну, предположим, что вас попросили ответить на такое мнение, чтобы вы сказали.
Мне кажется, что, в общем, пока бензин есть, то можно ехать. Вопрос в том, что будет, когда он кончится. Мне уже давно кажется, что вот это вот многие темы, и в частности, это темы этические, они как бы бензин, который залили на много поколений до нас. Но нового бензина не подливается.
Не завезли.
Не завезли. И что будет, вот, когда он кончится, я, честно говоря, не знаю. И эта история, она началась, понятно, не вчера. Можно вспомнить здесь, конечно, и Канта, вспомнить, и Ницше, прежде всего. И то, как это потом развивалось у нас уже, и сейчас это как развивается, мне кажется, что вот это такая релятивизм, вот такой вот, который проникает в нашу жизнь, и которого мы тоже не можем просто волевым усилием избавиться, он вот особенно так глубоким и опасным образом влияет на вопросы этические, вопросы таких основных выборов, и здесь, мне кажется, никак вот не обойтись от вопроса, откуда вообще это берется, на чем это все стоит. Да, потому что если это только мой выбор, то тогда, соответственно, с какой стати вы должны разделять какой-то этический выбор, который я делаю? У вас свой этический выбор. Нет, мы так не пойдем в эту сторону, да, мы не можем так рассуждать. Значит, этика – это дело общее. Да, это дело общее. Значит, это... Но а на чем это стоит, это общее дело?
На договоренностях общественных. Вот общество, да, так договорилось.
Да, общество так договорилось, да. Но мы же сейчас присутствуем в такой мультипликационной культуре, да, когда внутри общества существует множество подкультур, субкультур, да, то есть, в принципе, вот эта утрата общего нарратива. И, соответственно, внутри общества есть огромное количество мнений самых разных по разным этическим вопросам, часто противоположным. То есть такая видимая договоренность общества, но она может в юриспруденции, в области права, уголовного права, она сохраняется пока что. Но вот в области, так сказать, общественного договора, в области каких-то общественных установлений она распадающаяся совершенно. И она распадается на поколения, она распадается на какие-то разные там по город, деревня, разные социальные группы, большие, маленькие, образования, там какие-то национальные, религиозные структуры. То есть и в этом, кстати говоря, смысле и опасность выделения специальной религиозной этики, так сказать, вот у нас вот, как будто у нас вот какой-то золотой запас религиозной этики, которую мы вот придерживаемся. Но если мы говорим, что это не общая этика, то мы разрушаем это пространство. Поэтому ситуация здесь вот очень, очень непроста. И отдельная, кстати, очень интересная тема, как вообще Евангелие с этикой соотносится. Вот я здесь эту тему, конечно, здесь не разовью, здесь на пространстве...
Наметим её, давайте,
хотя бы. Несколько минут. Но я так скажу, что она тоже очень какая-то парадоксальная глубоко, потому что ведь этика, она же на чем вот так, совсем если в двух словах, да, это золотое правило этики. Не делай там другого того, чего не хочешь себе. Вот это общее золотое правило этики. Но как, если мы обратимся к тексту Евангелия, то Христос следующим шагом что говорит после вот этого? Там есть эта фраза. А дальше что? «Но так делают грешники», — говорит Христос. «Любят любящих, берут там взаймы там, у тех, которые могут отдать, делают добро тем, от которых надеются получить. Это все грешники. А вы делаете не так. Вы подставляете щеку, там, благотворите врагов там, и любите врагов», и так далее. То есть... Что? Ну, в общем, это странные слова, потому что таким образом получается, что вот это золотое правило этики, которого, кстати, стандартно вообще мало кто достигает, оно, это удел грешников, а Евангелие говорит о чем-то другом. И ну, вот, может быть, когда-нибудь мы с вами соберемся, об этом тоже поговорим отдельно, но вот это какой-то следующий шаг, который в Евангелии, да, вот эта асимметрия уже, потому что этика, золотая правила этика, она симметрична. Как ты, так и тебе, как кто. А вот это асимметричная вещь, которую предлагает Христос.
У меня это почему-то очень рифмуется и монтируется с тем, что мы сегодня говорили, вернее, вы говорили о семье, как о непридуманном христианстве. Вот то пространство, где, быть может, вот эту странную такую парадоксальную этику можно, ну, если угодно, применить в том смысле, что когда тебе, не знаю, на работе, в коллективе, в институте, в школе кто-то в переносном смысле бьет тебя по одной щеке, а подставлять другую в этот момент, это надо обладать каким-то, ну, очень высоким запасом прочности и веры, и какой-то духовной силы. А вот в семье, наверное, где, может быть, вы сейчас со мной поспорите, где все-таки более суженное пространство, больше свои люди, может быть, в чем-то проще найти в себе силы другую щеку подставить, и не будет стыдно, и не будет, ты не будешь бояться выглядеть слабым, но что-то очень важное изменится в отношениях.
Ну, вот это, кстати, интересная мысль. Мне вот не приходило в голову так разворачивать это, вот эту вот асимметрию, да. И я, в общем, скорее соглашусь с вами, да, что и вот еще хочу несколько слов сказать вот в сторону вашего примера, да, что мне кажется, здесь вот этот путь к этой такой христианской, вот такой парадоксальной этике, он лежит через последовательное разочарование в собственных усилиях. И вот тот пример, который вы сказали, где-то там на улице там что-то толкнули, конфликт. И, в общем, это постепенно убеждает, что, в общем, не можешь реагировать, как тебе предписано. И потом следующий шаг. Ты можешь задуматься о себе самом. А как ты к себе самому относишься? Можешь ли ты к другому относиться иначе, чем к себе? Нам же предлагается относиться, да, как к самому себе, да? И что такое отношение к себе? И вот когда ты поймешь, может быть, что и к себе ты тоже не можешь толком симметрично относиться, может быть, тогда вот эта невозможность, она нас подтолкнет куда-то в евангельскую вот эту сторону, где действительно вот это очень странное такое, можно сказать, поведение, да, но это не поведение, а какой-то вообще глубочайший жизненный настрой, как Христос говорит, да, как отец, который проливает дождь на злых и добрых, да, который... Вот человеку это, в общем, невозможно. Кстати, Вышеславцев, русский философ, об этом специально писал, что это вообще невозможно совершенно, нельзя так. Нельзя, но тем не менее написано. Вот, и действительно в семейной жизни, и вы правильно заметили, да, вот такая какая-то предельная твоя включенность. Тебе никуда нельзя выйти из этого, обнаженность какая-то, вот эта взаимная зацепленность друг на друга, и все это вместе, да, создает вот какую-то возможность, хотя бы возможность, да, вот этого абсолютно нелогичного, несимметричного ответа.
Спасибо огромное вам за наш сегодняшний разговор, за чудесный глубокий разговор про непридуманное христианство. Михаил Бурмистров, преподаватель философии, религиовед, психолог, писатель, ведущий курсов для родителей, отец 11 детей, сегодня был с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.